Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Помогут ли реформы в науке остановить утечку мозгов из России и повысить конкурентоспособность российской науки на мировом уровне? Об этом наша сегодняшняя программа. В гостях у меня Константин Северинов, заведующий лабораторией ЯМИ Института молекулярной генетики Российской академии наук и Института биологии гена Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор Американского университета Ратгельса. А также у меня в гостях Евгения Онищенко, научный сотрудник Физического института Академии наук имени Лебедева. Итак, сначала я попрошу наших гостей послушать несколько диаметрально противоположных мнений о том, что происходит сегодня в российской науке, а потом разобраться, там, кто прав, кто, может быть, не прав, и попытаться ответить на любимый русский вопрос: а что же делать? Одно мнение у нас будет чиновника, другое мнение у нас будет ученого, и третье мнение студентки. Первое у нас чиновника. Давайте начнем с представителей власти. И мы дадим слово Геннадию Шепелеву, директору Департамента федеральных целевых программ и проектов Министерства образования и науки Российской Федерации.
Чего нужна наука? Первое – это повышение конкурентоспособности экономики, то есть те самые технологии. Это генерация нового знания, это образование, это экспертиза. По сути, знание обменивается на деньги. Знание продается промышленности, знания переходят от одних ученых к другим. За это не всегда они платят свои деньги, часто это идет госфинансирование. Наука, образование, ну тоже там какой-то переток возникает. То есть, по сути, науку надо воспринимать как некий бизнес по производству знаний. Чтобы заниматься бизнесом, нужны определенные условия, то есть производственные мощности. Но в данном случае, если говорить про науку, это здания, это научное оборудование, это кадры, то есть ученые, это финансовые ресурсы, оборотные средства, и нужен менеджмент, который всем бы этим делом руководил и управлял. Ну, если говорить о бизнесе, то для того, чтобы заниматься бизнесом, нужен рынок. Если нет рынка, нет бизнеса. Давайте посмотрим, какие рынки есть у нашей науки. Первое – это государство, то есть государственное финансирование, которое идет по различным каналам, через фонды, через федеральные целевые программы, и производственные, условно назовем, производственные компании, которые оплачивают те технологии, которые им нужны. Ну, масштаб этого рынка, последние данные, 1,24% ВВП, из них примерно 65% госфинансирования, 35% – это прочие, среди которых не всю сумму составляет бизнес, там бизнес процентов 20-25. Один из вопросов, который постоянно поднимается, это то, что надо увеличивать объем финансирования науки. Посмотрим, что у нас происходит в России, что происходит в Штатах и в Японии. Основное различие идет как раз по внебюджетным деньгам. И различие здесь очень существенное – это разы. То есть, если говорить о возможностях для повышения финансирования науки, то, ну, скажем, разумный вариант, такой же, как за рубежом, а нас сейчас учат на это дело серьезно обращать внимание и перенимать зарубежный опыт, то надо смотреть, почему в России вот эта доля гораздо меньше, чем вот в Японии и в США. На мой взгляд, проблема в качестве менеджмента, то есть неумение продать свой товар, то есть знания на свободном, в кавычках, рынке, там, где не государство покупает, не распределение, а где надо доказать свою нужность, важность, полезность. Принуждать к чему бы то ни было это дело, на мой взгляд, достаточно бесперспективное, но, тем не менее, в процессе принуждения возникают уже достаточно разумные контакты ученых с вот этими производственными компаниями. Ну, я участвую сейчас в этих разговорах, могу сказать, что деньги есть и есть желание их тратить, но нет информации, на что тратить. То есть это опять вопрос менеджмента науки. Не говорят ученые о том, что они производят тем, кто мог бы за это заплатить. Объем госфинансирования мало зависит от усилий исследований. Он, ну, как правило, принимается из политических соображений в бюджетном процессе. Поэтому основная борьба у нас идет как раз за распределение вот этого ограниченного ресурса. И качество, в кавычках, менеджмента определяется доступом к бюджетным средствам. Большинство исследователей, которые привыкли работать в такой распределительной системе, в общем-то, не нужна и независимая оценка их труда. В результате мы имеем, в принципе, снижение количества публикаций, потому что публикация – это, вообще говоря, какая-то оценка, возможно. И возникает проблема кадров, потому что те, кто уже вошел в систему распределения, они, естественно, будут держать оборону, а поскольку какой-то оценки не получают и, соответственно, повода для смены одних людей на других нет, то возникает проблема молодежи, которая не может получить доступ в эту систему распределения, ну и дальше происходит голосование ногами. Дальше возникает некий миф, о котором постоянно идет разговор, о том, что у нас идет демографическая деградация науки. Есть вот такое высказывание. То есть идет старение остающихся якобы исследователей за счет того, что молодежь уходит. Сеанс черной магии с разоблачением. Говорить о каких-то серьезных скачках по 90-м годам невозможно. На самом деле мы имеем нормальное старение нации, и, естественно, увеличивается средний возраст работоспособного населения, в том числе и в науке. Ну, еще одна фишка, на которой строится политика, это то, что происходит уход молодежи из науки. Вот здесь данные с 10-летним периодом. Говорить, что у нас какие-то очень серьезные подвижки по демографии в науке, по крайней мере, эти данные мне не позволяют. Сколково – это попытка привлечь на нашу землю зарубежного опыта по созданию стартапов, по коммерциализации и так далее. Не уверен, что зарубежный опыт у нас хорошо приживется, потому что, к сожалению, те советчики, которые к нам приезжают, показывают, что заинтересованность зарубежных консультантов, она достаточно однобокая.
Рассказывал директор Департамента федеральных целевых программ и проектов Министерства образования и науки России Геннадий Шепелев. Нельзя поддерживать технологии и не поддерживать фундаментальную науку, считает заместитель директора по науке Института проблем передачи информации Российской академии наук Михаил Гельфанд. А в фундаментальной науке заказчик ученого – это государство, и не дело ученого заниматься пиаром. Нельзя к науке применять те же принципы, что при покупке кресел в Госдуму. Ему слово.
Средства управления фундаментальной наукой и технологиями должны быть совсем разные. И если управлять наукой по тем принципам, которые заложены в технологии, например, требуется инвестора, что совершенно разумно, если вы делаете там какую-то, так сказать, новую машинку для облегчения жизни населения. Но я совершенно не понимаю, какой может быть инвестор у там, проекта по изучению микроцина С. И на самом деле я ожидаю довольно большого разочарования и такого отката в тот момент, когда кажется, что вот в науку закачали там массу денег, да, вот мегагранты, там, так сказать, кадровая программа, еще что-то такое. А технологического ответа не будет. И его не будет по двум причинам. Во-первых, потому что характерные времена не те. А во-вторых, потому что закачивание денег в фундаментальную науку при отсутствии экономики, которая, значит, должна это как-то акцептировать, но оно тоже будет не безумно эффективно. Да, если у нас есть цель развивать технологии, то это надо делать другими методами. Другое дело, что развитие технологий, даже если мы изначально становимся на позицию, что нам наука не нужна, а нужны только технологии, то мы немедленно упираемся в тупик, и все страны, которые начинали с такого догоняющего технологического развития, они через какое-то время выходили на то, что фундаментальная наука все-таки нужна. В этом смысле в России еще, так сказать, она не находится в ситуации там Бразилии или Китая, которые с точки зрения науки стартовали там, с уровня ниже плинтуса. Да, еще есть какие-то остатки науки, которые вот в этот период хорошо бы просто сохранить. Значит, науку, несомненно, надо поддерживать как систему. Другое дело, что это не означает, что надо вести научные исследования в каждой области. Поддерживать надо по-видимому. Если говорить об этом, то поддерживать надо просто то, что еще шевелится. Этого не так много, а денег на это хватит. И вот эта ситуация, а на это еще накладываются, значит, всякие политические игры. А дальше, собственно, я хотел сказать то, что финансировать надо научные группы, а не институты, и это вещь, которую Минобрнауки патологически не умеет делать и отказывается этим заниматься. Значит, дальше есть проблема научной экспертизы, и дальше есть проблема, значит, пресловутого 94-го закона о госзакупках. Первое, что проведение научных конкурсов по закону, который предназначен для наиболее эффективной закупки, в лучшем случае, кресел в Госдуму, просто в принципе невозможно. Там, те критерии, которые заложены в этом законе, направлены на обеспечение ценовой конкуренции между производителями однородного оборудования. Это вещь, которая в принципе работает, вот не может работать в науке, потому что там все ровно наоборот. Там нету однородных производителей, между которыми надо устраивать конкуренцию по деньгам. Четвертый закон заложен, скажем, ценовой фактор как решающий, там возникает проблема демпинга, и там, министерство замечательно, значит, про эту проблему знает, пытается с ней бороться. И, в общем, по моим наблюдениям, не справляется. Там можно посмотреть, в кадровой программе цена контракта против объявленной в прошлом году была 2/3, а в этом году уже меньше половины. То есть, даже если очень сильная группа напишет очень хороший проект и каким-то чудом пройдет хорошая экспертиза, которая этот проект оценит высоко, то тем не менее Петроканский кулинарный колледж выиграет просто на цене, которую он заложит там в 1/3. И кроме того, преобразования, которые, значит, в науке происходят, они тоже должны быть системные. И про проекты «Сколковые мегагранты» вот тут я бы просто разделил на самом деле, значит, эти две вещи. Вот то, что я знаю про мегагранты, то, что я довольно мало знаю про Сколково, я немножко понимаю, как работала программа и работает программа мегагрантов. У меня ощущение, что принципы там закладываются совершенно разные. В мегагрантах была сделана попытка действительно честной научной экспертизы. Можно говорить, насколько успешной она была, но, во всяком случае, это действительно было сделано. То в Сколково пока что ничего подобного не наблюдается. И, кстати сказать, есть предыдущий хороший пример. Вот есть федеральная целевая программа «Кадры», которая, когда она была написана, и вот это, я боюсь, та проблема, которая встанет перед стратегией, которая написана. Вот концепция этой программы, те документы, которые были в начале, они были совершенно замечательные. Там была прописана поддержка научных групп, а не учреждений, там была прописана, значит, экспертиза. Там действительно многие люди, с которыми я разговаривал, я просто был членом рабочей группы, я вам передаю опыт. Не надо выделять узких научных направлений, а надо объявлять конкурсы по, там, грубо говоря, биологии. Не по всей биологии, скажем, там, разделить биологию на молекулярную и общую, но тем не менее. Физики, опять-таки, может быть, разделенные на несколько областей. Вот эта идея благополучно была похоронена. Я видел совершенно замечательный конкурс про протеомики, в котором просто было сразу видно, а кто этот конкурс лоббировал, а кто туда пришел с улицы. Они закладывали разную цену. Те, кто лоббировал, понимали, что они этот конкурс выиграют, и не очень стеснялись ценой. Они закладывали почти у самой вершины. А те, кто надеялся посоревноваться по 94-му закону, они пытались демпинговать и цену занижали. А понять, кто это лоббировал, тоже довольно легко, потому что те же самые люди, которые лоббировали программу протеомика и геномика в конкурсе ориентированных фундаментальных исследований в РФФИ. Можно просто сравнить список победителей, более того, можно просто сравнить название проекта. Чаковский институт, который будет снимать фильмы про себя любимого. Там 5 миллионов, 5 миллионов и 10 миллионов. Он был единственным участником. Там формулировка лота была «Пропаганда достижений Курчатовского института». То есть мы объявляем конкурс, значит, на то, кто лучше пропагандирует достижения Курчатовского института.
Это был заместитель директора по науке Института проблем передачи информации Российской академии наук Михаил Гельфанд. Так уезжают ли из России молодые ученые или нет? Об этом я решила спросить у них самих. Софья Перельман, талантливая студентка 4-го курса биологического факультета МГУ.
Вы вот были в командировке в США. Понравилось?
Конечно. Как мне показалось, там работать намного приятнее, легче. Потом, когда я вернулась сюда, в достаточно хорошую лабораторию, мне все время кажется, что я совершаю какой-то подвиг. Когда я что-то здесь делаю, какой-то труд, героизм. И месяца два мне приходилось прийти в себя после 2 месяцев там. Но, возможно, в этом есть какой-то интерес. Никто не говорит, что науки должны быть просто.
А если вам предложат туда уехать работать, видите?
Думаю, что смотрю с удовольствием такой вариант. Скажем, за те 2-3 месяца, что я там была, мне заплатили больше, чем мне заплатят здесь за все мое время обучения, скажем, это стипендия, которая мне здесь платит. Просто ничего. Здесь людям приходится заниматься бумагой и те же самые эти поставки, и реагенты, и сервис. Там все это намного проще. Здесь головной боли намного больше у людей.
А там нет вот этих проблем?
Конечно, нет. Здесь мы должны планировать вот заранее все. И даже если мы что-то заказываем, если у нас есть деньги, мы ждем по полгода. А там заказываешь, и через 3 дня все пришло. Если неделя, все в шоке.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Помогут ли реформы в науке остановить утечку мозгов из России? Об этом наша сегодняшняя передача. В гостях у меня Константин Северинов, доктор биологических наук, и Евгений Онищенко, научный сотрудник Физического института Академии наук имени Лебедева. Итак, ну вот, если мы начнем с первого интервью, которое мы послушали чиновника из Министерства образования и науки, то, по его словам, наша наука в целом не конкурентоспособна сегодня на рынке, и одной из причин называют неумение российских ученых вот себя грамотно преподносить, будь то бизнесу, обществу, тому же самому, может быть, и государству. Не умеют они себя продавать. И это, наверное, все-таки соответствует действительности, потому что российские ученые действительно не умеют себя так хорошо пиарить, себя грамотно продавать. Но вот у меня вопрос: а вот должны ли они уметь это делать? Евгений, давайте сначала с вас начнем.
Относительно интервью Геннадия Васильевича, что мне хотелось сказать? У него в его рассуждениях под наукой и под учеными часто понимается весь сектор исследований и разработок, где имеется в виду чисто фундаментальные научные исследования и технологии, да. Поэтому, когда приводятся какие-то цифры, то нужно понимать, что во всем мире фундаментальная наука, она в основном финансируется, ну, за некоторыми исключениями, государством. Государством. А прикладные исследования в основном финансируются, естественно, бизнесом.
Потому что это выгодно, это можно продать потом, да?
Ну да, естественно, чтобы разработки делать и продавать. Поэтому как в нашем государстве, я, может быть, немного не на тот вопрос отвечаю, но хочу подчеркнуть, это важно. И, к сожалению, нас это не понимают вплоть до самого верха люди, что необходимо разделять финансирование науки и финансирование технологий. Это принципиальный момент финансирования прикладных разработок. Должны быть разные критерии оценки и должны быть разные системы финансирования, в том числе, если говорить о государственном финансировании. Поэтому умение продать, оно должно быть разное. Вот для фундаментальной науки это, в первую очередь, естественно, продается на кому, если так можно использовать термин, государству, государственным фондам, финансирующим организациям, грантодающим, которые есть в России и в других странах, естественно, и они образовались еще раньше. И поэтому умение продать – это умение грамотно представить, во-первых, имея определенный запас, определенную квалификацию, грамотно представить, обосновать необходимость проведения и финансирования данного исследования, представить данные, подтверждающие квалификацию коллектива, некие заделы и так далее. А дальше уже вопрос независимой экспертизы, то есть покупка государством как происходит, независимо в идеале, что квалифицированные эксперты в данной области, профильные, которые понимают, могут компетентно оценить и заделы, оценить уровень человека, уровень и реалистичность предлагаемого исследования, они должны, соответственно, дать ответ на вопрос, стоит ли финансировать это исследование, то есть давать конкретному этому человеку или нет, либо давать кому-то другому человеку, который предложил другое исследование.
А что касается технологий?
А вот что касается технологий, тут я, как не специалист, не близкая мне сфера, я не стал бы давать рецепт, не знаю, может, Константин что-нибудь скажет.
А, Константин, а вот существует ли вот на Западе такое разделение на фундаментальную науку и на технологии, и в целом можно ли говорить, что вот ученые в Америке, наверное, умеют себя продавать все-таки как-то правильно, написать заявку на грант, хорошо преподнести себя?
Я могу говорить про Америку, поскольку скоро это та система, в которой я живу уже 20 лет. Ну, разделение на фундаментальных ученых и ученых, скажем так, ну, инноваторов, практиков, оно, безусловно, существует, но там как бы ситуация такая, что те, кто занимаются инновациями и внедрениями, они, вообще говоря, работают в коммерческих компаниях или в соответствующих каких-то государственных учреждениях. Но и там это чистая коммерция, и это огромный действительно рынок, который поглощает массу людей, которых подготавливают фундаментальные лаборатории. А фундаментальная наука, ну, за исключением вещей, связанных с безопасностью, ядерной энергетикой и так далее, она существует в университетах и на самом-то деле является неким дополнительным бонусом, но не необходимостью. Потому что в университетах существуют ученые, профессора, которые, вообще говоря, там оплачиваются потому, что они учат студентов. Параллельно с этим они могут подавать и подают на государственное финансирование, как Евгений говорил, которое организовано экспертизой этих заявок таким образом, что все более-менее сделано по-человечески.
Есть там, в смысле, да?
Да-да-да, есть некоторая уверенность, что хорошая заявка, хорошая наука имеет больше шанс быть фондированной, финансированной, чем плохая заявка. И на полученные деньги профессор университетский организует лабораторию, в которой он ведет те или иные исследования. При этом он тем самым генерирует большое количество учеников, студентов, постдоков, большинство из которых никогда не станет профессорами, а, скорее всего, вообще уйдут из академии, как это называется, академия, там считается, это университет на самом деле, а попадут в те самые разработческие компании, в которых и будет производиться, скажем так, прибавочная стоимость, вот тот товар или продукт, о котором говорил
Геннадий Шепелев. А почему туда
Геннадий
уходит?
Шепелев.
К деньгам,
а потому что в науке деньги. Жизнь тяжелая.
Даже
в науке...
там?
Нет, ну как, вообще жизнь тяжелая. Она кончается смертью. Вот. Но в науке есть свои достоинства. Научная жизнь позволяет, дает тебе некоторую свободу, которой в других местах нет. Но получают эту свободу, то есть становятся завлабами, реально 2-3% от всех людей, которые входят в систему. Система генерирует очень много людей, которые в науке остаться не могут, там нет постоянных ставок, за исключением, собственно, профессорской ставки в университете, и эта ставка дается за обучение, не за науку. А все остальные, они, ну, то есть те, кто остались в науке, любят говорить, что в науке остаются лучше, а те, кто не могут там остаться, идут в компании и занимаются разработками. Те, кто занимаются в компаниях, они получают действительно большие деньги и считают, что те, кто в академии работают, занимаются ерундой. Ну, такая вот дихотомия какая-то есть.
Понятно, но в России тоже существует определенные взаимоотношения.
Да, но существенно здесь вот что, что нет организации, подобной Академии наук, которая призвана заниматься просто фундаментальной наукой. То есть есть университеты, которые обучают людей, в этом их социальная функция, и параллельно с этим занимаются наукой. Это очень важно. В этом смысле Академия у нас, она получается, она как бы ну, ни к чему, что ли. Если фундаментальная наука в стране действительно не нужна, потому что нет заказчика на товар, который она производит, и если качество товара, которое она производит, низко на международном уровне по ряду причин, и продать его как бы нигде нельзя, то возникает вопрос, зачем она вообще нужна, если она не образует людей.
Но так все-таки вот те, кто уходит, допустим, в коммерческие структуры, их большинство, насколько я понимаю, да, они сами должны менеджерскими функциями обладать хоть какими-то или нет?
Нет, если они не стали, собственно, интерпренерами и занимаются непосредственно руководством или организацией бизнеса, то, вообще говоря, они становятся просто платными сотрудниками компании, которые в любой момент могут получить так называемый розовый листок, что означает, что твои услуги больше не нужны, и ты уходишь из компании, потому что компании все очень динамические, особенно инновационные, динамичные. И эти люди просто работают от 9 до 5 часов, и когда им менеджмент говорит, что вы должны прыгнуть, они должны ответить, как высоко вы хотите, чтобы мы прыгнули. Это совершенно уже другая ситуация. Плата за уход в компании инновационные, это, в частности, это потеря академической свободы и необходимость достижения каких-то показателей, графиков и так далее, с тем, чтобы можно было отчитываться инвесторам и, собственно, продукт двигать. Это естественно.
Напомню, что в гостях у меня Константин Северинов, доктор биологических наук, и Евгений Онищенко, научный сотрудник Физического института Академии наук имени Лебедева. Мы продолжим говорить о науке через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. В Кабардино-Балкарии в ночь на субботу подорвана канатная дорога на склоне горы Эльбрус. По предварительным данным, пострадавших нет. В республике также продолжаются поиски неизвестных, напавших в пятницу вечером на микроавтобус с московскими туристами. Погибли 3 человека, 2 получили ранения. В центре Москвы сегодня прошел митинг под лозунгом «Правительство Путина в отставку». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в нем приняли участие около 200 человек. В Петербурге на Дворцовой площади в субботу прошла акция протеста с требованием отставки губернатора Валентина Матвиенко. В Москве милиция задержала 6 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков, которые на своих автомобилях перекрыли движение по улице Знаменка. В городе Винё в Тульской области прошел пикет против строительства компанией «Интека» нового цементного завода. Как передают «Интерфакс», в акции участвовали более 50 местных жителей и представителей разных политических партий. В столице Йемена Сани в субботу по меньшей мере 1 человек погиб, несколько ранено в столкновениях между противниками и сторонниками президента Али Абдаллы Салеха. Бронетехника в субботу утром покинула центральную площадь столицы Бахрейна Манамы. Уход войск с улиц был одним из требований шиитской оппозиции для начала диалога с властями. В городе Бенгази на востоке Ливии силы безопасности в ночь на субботу взяли штурмом лагерь сторонников оппозиции, разбитый 2 днями ранее в центре города. В столице Алжира, городе Алжир, несколько сот человек вышли на марш протеста, несмотря на запрет властей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Помогут ли реформы в науке остановить утечку мозгов из России и повысить конкурентоспособность российской науки на мировом уровне? Об этом наша сегодняшняя передача. В гостях у меня Константин Северинов, доктор биологических наук, заведующий лабораториями Института молекулярной генетики Российской академии наук и Института биологии гена Российской академии наук, а также Евгений Онищенко, научный сотрудник Физического института Академии наук имени Лебедева. Ну, вот, что касается утечки мозгов, то как раз в первой части звучало интервью чиновника из Министерства образования Геннадия Шипелева, который сказал, что утечка мозгов – это на самом деле именно молодых людей, это миф. И вот приводил много разных данных, почему это так. Так все-таки уезжает или не уезжает, кому верить?
Ну, у меня за последние пару лет защитилось 10 аспирантов, и, в общем, 9 уехали. Один не уехал и жалеет. Вот. Но он, правда, сейчас пойдет работать к одному из тех людей, которые вернулись по программе «Мегагранты». Нет, но, к сожалению, утечка мозгов... Да, и вопрос здесь не денег, потому что многие из них чисто в финансовом плане или, скажем так, в качестве жизни личной, что ли, они проигрывают, уезжая.
Почему? Как же проигрывают? Здесь сколько получают российские
Не, ну это же вопрос покупательной, паритетной покупательной способности. То есть, если аспирант здесь, допустим, есть лабораторию, получает 15-20 тысяч рублей политехнологов, которые здесь есть, а в Америке аспирант получит он же или она же 2 тысячи долларов. Вот, если вы посмотрите, на что расходуются деньги, то вот то, что называется disposable income, то есть деньги, которые реально можно тратить, их будет не шибко больше там. То есть вопрос не в деньгах.
Тратить на жизнь, в смысле, вы имеете?
Да, ну просто, то есть реально качество жизни, они все будут снимать комнаты, скорее всего, они даже не будут иметь возможность снять квартиру. Вот, но люди же уезжают не для этого, а люди уезжают для того, чтобы реализовать свою мечту. Ученым, как правило, становишься очень рано, когда ты решаешь, что ты будешь ученым и будешь вот там в пробирке что-то капать или глупостями какими-то заниматься. И если ты хочешь эту мечту реализовать, то разумно это делать там, где, ну, заниматься этим легче и приятнее, и главное, принципы, по которым тебя могут оценить, понятные и естественные, а именно, что наиболее талантливые, наиболее работоспособные, наиболее удачливые, да, могут в равной борьбе, вообще говоря, выстроить свою карьеру и достичь большего. И вся система так построена. У нас, к сожалению, это не так, и это очень, ну, как-то людей молодых отталкивает. И люди уезжают как раз ради этого. То есть ты хочешь чего-то достичь, посмотреть чего-то, чему, что ты можешь достичь, на что ты способен, и помириться силами до некоторой степени, что ли, с людьми вот из твоей же профессии, твоей же области, которых ты уважаешь по каким-то научным показателям, ну, гамбургскому счету, по которому можно уважать. Ну, а здесь просто этого нет. Русские ученые, находящиеся в российской лаборатории, конкурируют не только своим соседом по лабораторному столу, но и с американским ученым, японским ученым и так далее, если они занимаются похожими проблемами. И прыгать в мешке, когда другие ездят на машинах, ну, как-то неудобно. И очевидно, что результат более-менее предрешен.
А почему такая ситуация сложилась?
Мы реально являемся настолько маленькой частью мирового рынка, вот про то, что любят говорить чиновники, мирового рынка научного, что есть огромный обслуживающий рынок. Это компании, которые продают реагенты, оборудование и прочее. Вот все мировое оборудование современное, оно производится на Западе, а не производится у нас. Количество российских ученых, занятых в этих областях, настолько мало, что ни одна из фирм-производителей здесь не организует представительств, как правило, они просто работают через дистрибьюторов.
Но сейчас же есть современные средства связи, почты, сейчас же...
Нет, ну, почта, здесь возникают проблемы, связанные с налогами, связанные с накруткой, все. И, в общем, конечная ситуация такая, что, оборудование и реактивы здесь действительно идут очень долго сюда, и, цена этого оборудования как бы в 2-3 раза выше, чем она же на Западе. И в этом смысле, когда вот многие предлагают сделать российскую науку более эффективной, подняв зарплату людям, надо понимать, что как только вы это сделаете, наша наука просто тут же умрет, потому что она станет совсем неконкурентоспособной. У нас зарплаты людям ниже, потому что эффективность их работы ниже, потому что часть денег уходит не на зарплату, а на вот эту сверхоплату оборудования реагентов, чего наши коллеги, они же конкуренты, не должны платить. Ну и зарплата, опять же, ниже, потому что люди менее эффективно работают, потому что они ждут вместо того, чтобы работать того, что заказано. Это связано, опять же, с тем, как работают бухгалтерии и как осуществляется закупочный процесс в академических учреждениях, в университетах и с пресловутым 94-м законом и т.д. и т.п.
Ну, тем не менее, все-таки платить людям какие-то вот приличные деньги, мне кажется, нужно, потому что вот, например, мы сейчас послушаем интервью с Рамисом Алиевым, это заведующий лабораторией научно-исследовательского института ядерной физики МГУ, и по его словам, в научной среде вот средняя зарплата 8 тысяч рублей в месяц.
На мой взгляд, главная сейчас проблема – это люди. Вот сейчас странный парадокс российской науки, я, ну, в разных лабораториях разные вижу. И очень часто видишь лаборатории, хорошо, красиво, по среднему слову техники, но пустые. Особенно проблемы с людьми молодыми, потому что действительно катастрофа. У нас сейчас, что бы там ни говорили, но у нас нет входа, понимаете? У нас просто нет входа для этих людей. Заканчивают люди. И у них тьма возможностей разных по жизни. И самое интересное, что, скажем, мои дипломницы, выпускницы вчерашние, в первый год получают зарплату, не имея никаких навыков, в два раза больше, чем я, имеющие там книги, публикации, т.д. и т.п.
Но здесь же в России.
Здесь же в России, но не в науке, уходя просто из науки в сторону. Те, кто хотят заниматься наукой, те, естественно, уезжают за границу. Абсолютно очевидно. Капитанского мостика не видно то, что в трюме делается. Понимаете, это к сожалению. Ситуация действительно тяжелая. Люди действительно приходят. Людей очень много талантливых. Они пытаются как-то закрепиться. Кому-то удается. То есть есть и такие. То есть коллективы все тоже развиты неравномерно. Это не значит, что одни плохие, другие хорошие. Там есть какой-то, там, не знаю, там академик, там начальник и так далее, или просто человек с хорошими менеджерскими способностями. И вокруг него там группируется какая-то, значит, структура более или менее жизнеспособная. Но ведь не все же, собственно, должны быть вот с хорошими, как говорится, пробивными и прочими. Да? То есть это же не есть достоинство именно ученого. А потом, ну ладно, хорошо, там я работаю в области, которая более или менее прикладная. И у нас, скажем так, больше шансов. Хотя очень тяжело. И раньше была куча возможностей, была какая-то мультивариативность. Были гранты иностранные. Во-первых, сейчас практически нет иностранных грантов.
Почему?
Естественно, науки. Я не знаю, я думаю, что это государственная политика. То есть денег стало больше, но теперь это деньги, в основном выделяемые, собственно, государством, да, российские бюджетные деньги. Но там очень сложная система распределения всего, очень прозрачная. И вообще этим, честно говоря, отечественное финансирование отличается непрозрачностью определенной. Зачастую не получаете никакого ответа, кроме там проект поддержан, не поддержан, да? Потом вот эти вот, скажем, все заявки, вот эти вот там Рособразование и так далее, это вот такие пачки бумаг, вот такие вот, в которых...
Толстые, я толстые, да? Говорю для радиослушателей.
В которых, собственно, научная часть, это один-два маленьких квадратиков таблицы. Все остальное, это огромное количество просто бюрократических бумажек, и большая часть, ну, существенная часть заявок просто истекается по формальным признакам, и более того, правила оформления заявок часто меняются еще по ходу выпускаются всякими отдельными там бюллетенями, дополнениями и так далее. То есть это нужно иметь специальный некий навык.
То есть небольшим научным группам крайне сложно получить.
Не только по этой причине.
Нужно,
да, конечно. То есть была такая возможность, как, скажем, РФФИ, да, но действительно сокращается финансирование РФФИ.
РФФИ – это российский
фундаментальных исследований. И долгие годы он как-то помогал существовать. Многим сейчас сильно усокращается, скажем так, эта часть. То есть 300 тысяч действительно на, как, скажем, на группу из там 7-8 человек. Ну, это же просто смешно, это даже на одного это несерьезно, да? И причем за это требуют вполне реальные, серьезные отчеты, примерно такие же, как те, которые там за 3-4-5 миллионов.
300 тысяч рублей на 6-7 человек.
Ну, это, естественно, дополнение, это как бы дополнение к зарплате, грубо говоря, да? А зарплата вот реалистично, я вам называю, да, зарплата младшего научного сотрудника, это абсолютно точно, это около 8 тысяч рублей в Московском государственном университете. Сейчас, скажем, ко мне приходит там молодая сотрудница, ее надо устраивать, но как, да? Вот я, например, не знаю, как она будет жить. Ну, я не вникаю в личные обстоятельства, там понятно, что, может быть, у нее какие-то другие там интересы или возможности. Я просто вижу по своим однокурсникам, это действительно толковые ребята, я с ними вместе учился. Это светлые головы, хорошие руки. Чем они сейчас занимаются, те, кто остались в науке? Один занимается частными уроками, там второй переводами. Вот я, например, научные новости пишу периодически, да? То есть получается ситуация такая, что люди вынуждены подрабатывать, понимаете? Если они вот не влезли, что называется, в обойму, да, там не встроились кому-то в хвост, где идут большие финансовые потоки, то есть они как бы оттуда ничего не черпают, а пытаются свой путь как-то прокладывать самостоятельно, то вот, к сожалению, получается, что эффективность, естественно, снижается. Либо за границей. И у меня, честно говоря, такое мрачное ощущение, это, конечно, субъективно, что сейчас вот этот поток за границей, он резко увеличился по сравнению, скажем, с 5 годами назад. Почему? Потому что тогда, как говорится, все жили одинаково плохо, и мы на что-то надеялись. Сейчас плохо стали жить только мы, работники науки, культуры, образования, там, медицины. И люди не понимают, почему они должны терпеть эти лишения.
Это был заведующий лабораторией научно-исследовательского института ядерной физики МГУ имени Ломоносова Рамис Алиев. Я напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Помогут ли реформы в науке остановить утечку мозгов из России и повысить конкурентоспособность российской науки? Об этом наша сегодняшняя передача. В гостях у меня доктор биологических наук Константин Северинов и Евгений Онищенко, научный сотрудник Физического института Академии наук имени Лебедева. Итак, мы переходим к главной части нашей программы. Это реформирование науки. Вот Константин упомянул про мегагранты, про программу мегагрантов. Государство решило распределить 40 грантов по 5 миллионов долларов, да, какие-то...
40 – это первый транс, сейчас будет еще 40. Всего будет 80 грантов.
Всего 80 грантов.
На 2 года.
Вот со времен перестройки это, по-моему, вот впервые такое вливание громадное финансовое. Вот, может быть, оно как-то вот оздоровит сегодняшнюю ситуацию?
На мой взгляд, в принципе, расширение грантового финансирования, вот о чем говорилось в одном из интервью Михаила Гельфанда, то можно говорить, как должна быть устроена наука вообще, рисовать какие-то красивые стратегические планы, где у нас будет наука, в академии, в университетах, там, в национальных лабораториях, прорывных, типа Курчатского института, как у нас сейчас любят, еще где-то, но на самом деле самая важная, на мой взгляд, задача – спасти и помочь тем людям, тем научным группам, которые сейчас стараются делать науку на каком-то разумном уровне.
Еще шевелятся, как-то.
Которые еще, хотя бы еще шевелятся, да. Спасти вот те остатки, которые еще остались.
Слушай, а мне страшно интересно, а что это, какие это направления в науке? Вот которые еще вот...
А которые шевелятся?
Да, которые сейчас еще можно поддержать, ну, в России, которые не умерли.
Если можно, доскажу, отвечу на вопрос во время грантов. Так вот, в принципе, как мера, дополнительная мера поддержки грантового финансирования и привлечения ученых, она может приветствоваться. Можно обсуждать условия, там, сроки, размеры финансирования, можно ли такое финансирование в таком порядке хорошо потратить и разумно, нельзя, там, организацию экспертизы можно обсуждать. Но, к сожалению, меры, они хороши, когда они идут системно, одна к другой, когда одна с другой сочетается. А вот мера мегагранта, которая была принята, постановление 220-е правительство, оно выделяет на мегагранты там, на 3 года 12 миллиардов рублей, но одновременно при этом правительство другой рукой, оно сокращает финансирование Российского фонда фундаментальных исследований, основной, и Российского гуманитарного научного фонда, который на общественной гуманитарной науке, то есть основных грантодающих организаций. Вот я хотел бы обратить на внимание здесь на крайнюю бессистемность. Одной рукой правительство хочет завести, сформировать, создать новые группы вузов, другое оно удушает те, которые работают в вузах, в академии, где угодно. Константин, наверное, ответит про направление.
Ну, но вопрос, на какие направления еще шевелятся, ну, сложно ответить. Пациент, ну, не мертвый, я не знаю, жив ли он, но, в принципе, конечно, задел Советского Союза еще, когда развитие велось по всем направлениям, был таков, и страна довольно большая, что... Но, наверное, до сих пор есть некоторое количество, в некоторых областях очень небольшое, групп, которые или продолжают вести работы на приличном уровне, или могли бы вести работы на приличном уровне, будь условия были бы соответствующие. Ведь проблема-то на самом-то деле в том, что, ну, просто условия очень нехорошие. Например, есть очень хорошая академическая программа «Молекулярная и клеточная биология», в которой фондируется 100 лабораторий, выбранных по более-менее приличным нормальным принципам. И на значительной степени основные лучшие лаборатории страны покрыты этой программой, и там даются существенные деньги. Проблема в том, что если оценить выход, вот если смотреть на это глазами министерства, глазами вот Геннадия Шепелева, если смотреть на это как бизнес, то это жутко плохой бизнес, потому что, ну, что такое бизнес? Это когда вы вкладываете деньги и получаете взамен, в данном случае, научный результат. Не очень понятно, кому он нужен, но, допустим, что кто-то его возьмет. Но вот мое ощущение, и я провел некоторые там анализы, это совершенно понятно, что если бы те самые деньги, которые выделяют на программу «Молекулярная и клеточная биология» в виде грантов выдали ученым в Соединенных Штатах, но при этом попросили бы, что права на результаты будут принадлежать, ну, Российской Академии, если хотите, если Академии нужны эти результаты, то выхлоп был бы гораздо больше. Идея это вот какая, что те наши, пусть лучшие 100 ученых, которые получают программы по этой деньги, поставлены в такие условия, что они не могут работать на... Эффективно. Они не могут работать достаточно эффективно. То есть все равно получается... Ну, потому что вот мы вот начали про вот эти, про реагенты, про оборудование, про все вот реалии нашей жизни. И это является основным ограничителем эффективности науки здесь, да? То есть деньгами, к сожалению, эту проблему не залить. Если, например, в моей лаборатории в России вдруг прийти и объявить, что в два раза повышается с сегодняшнего дня зарплата, все скажут спасибо, но это не снимет проблему утечки и никоим образом не отразится на эффективности. Безусловно, эффективность не увеличится в два раза и даже на 10% не увеличится. Ну, счастья будет больше, наверное.
Но с другой стороны, действительно, есть... жить будет хотя бы на что-то.
Ну, это не означает, что это ведь все-таки, если это рассматривается с точки зрения управления, проблема-то все-таки повысить эффективность. С другой стороны, если, например, сделать так, чтобы FedEx работал хорошо, и почта приходила из Западной Европы, из Америки через два дня, чтобы заказы делались вовремя, то эффективность работы повысилась бы, стали более конкурентоспособны. На самом-то деле, что нужно делать маленькие... Вот все, например, министерские программы, они... В принципе, очень хороши. То есть лучше, чтобы они были, и хуже, если бы их не было совсем. Но все упирается в исполнение и вот в те наши реалии, которые существуют. И, в принципе, и на низком уровне, и на высоком уровне могут решаться проблемы просто повышения эффективности работы всего этого дела. До некоторой степени это вне науки находится. Таможня находится вне науки, почта находится вне науки, обмен биологическими. Вся наука сейчас построена на коллаборациях. Никто не может делать все сам. Мобильность. Она как бы не вполне, что ли, научная проблема, но пока мы ее не решим, мы не будем такими же эффективными, как на Западе. Мы не являемся частью, ну, мирового научного сообщества. Мы можем считать, что мы такими являемся, но это не так. Достаточно представить себе, что означает для ученого из Новосибирска получить приглашение на конференцию, а потом переться в Москву, тратить деньги для того, чтобы подать на визу. Но это означает, что есть некий железный занавес, и вот с одной стороны есть мы, а с другой стороны некий такой праздник, пир духа.
Но вот это как раз задача государства, решить там, например, какие-то системные вот эти вопросы в виде там согласовать с таможней, там, с почтой, с визами, все эти вещи. Вот, ну, например, недавно же как раз собираются облегчить въезд иностранных граждан в Россию, которые приедут работать в Сколково. Это все делается для того, чтобы заманить сюда ведущих ученых и российских, которые уехали из России, ну и зарубежных. Вот.
К сожалению, безусловно, этот вопрос не решается только на деньгами на науку, но и связан с огромным количеством бюрократических рогаток, или совершенно правильно сказал Константин, что тут, к сожалению, нам приходится бегать в мешках. Есть множество вещей, даже не связанных с тем, что Россия – это небольшой рынок, как он говорил, а просто внутренних неразумных законов, подзаконных актов, в таможенных, в области государственных закупок, вот 94-й закон, о котором мы говорили, который мешают работать, которое устранить может наше государство. Но оно не очень хочет.
Почему?
Оно не считает, по-видимому, это мой ответ, что государственное, ну, достаточно высокое руководство и вообще в элите, там, в правящей, к науке отношение такое. Ну, как бы вот что-то там они делают, да, но это, наверное, не очень нужно. Вот, во всяком случае, к фундаментальной науке исследования. Они просто
странно,
не понимают его
позже. Странно, если столько они денег. Сейчас на мегагрант разрабатываются куча федеральных там целевых программ. Вот есть одна, их две, по-моему, сейчас большие.
Все-таки они многие направлены на университеты. И в этом смысле это очень разумно. Даже вот роль мегагрантов, на мой взгляд, она самая важная не в том, что приехали эти 50 варягов. Надо понимать, что те 40 человек, которые сейчас приехали, большинство из них получили такую сумму, которую никогда они реально ее не видели у себя в Европе
именно
или в Америке.
Именно приехали в Сколково работать,
нет,
да?
Нет, они приехали сюда в университеты, вот на эти мегагранты. 5 миллионов долларов за 2 года, потому что там реально 2 года, большинство этих людей никогда не получало и не получат.
Но они же не получают чистыми, они
нет,
же все-таки на разработке.
Нет, ну 60% из этого может быть зарплатой. С одной стороны, величина этой суммы, это сам по себе факт, это индикатор того, что неблагополучие нашей системы. Чтобы мышь забежала в мышеловку, сыр должен быть большой кусок, да, иначе просто никто бы совсем не поехал. Это гандикап, это то, что мы вынуждены платить вот за то, что у нас здесь все так криво.
А может, таким образом все-таки что-то
нет,
наладится?
Потом...
Приедут хорошие специалисты, ведущие?
Нет, но они потом, очевидно, тоже уедут, большинство своем, как бы, программа все-таки разовая. Но эта программа – это антикризисная мера по стимулированию ситуации в системе высшего образования. И вот те люди, которых они подготовят в вузах, знаете, как идущие за мной сильнее меня, они могут оказать реально какой-то импакт, на мой взгляд, если они все не уедут.
Они в значительной степени вынуждены будут уехать.
Вот, и поэтому, да.
Есть очевидные меры, вот, относительно которых можно сказать, что банально. Вот чистить зубы по утрам, мыть руки. Так и в России одна из тех мер, которую поддерживает, тут, я думаю, многие согласятся, работающих ученых, что грантовая система нормальная, рассчитана на малые группы, на поддержку малых групп, без гигантских проектов, которые часто по политическим причинам выдвигаются, и за итоги которых вряд ли с кого-то спросят, а поддержка малых групп. То есть это деньги тоже важны. И важны и условия работы, и деньги. Деньги, возможность закупать эти оборудования. Если у вас нет денег на закупку оборудования, на закупку реактивов, на выплату аспиранту, то тут ничего не сделаешь. И деньги эти должны делиться разумным способом. Вот тот, о котором, тема, о которой я говорил в начале, когда идет квалифицированная квалифицирована научная экспертиза. Так вот, в России уже в начале 90-х годов прошлого века был создан по образу и подобию американского научного, национального научного фонда Российский фонд фундаментальных исследований, который эту грантовую поддержку, ну, худо-бедно, в небольшом масштабе, но осуществлял и до сих пор осуществляет.
Эффективно.
Ну, из наших организаций, по-видимому, это наиболее результативная, эффективная организация, при том, что на него выделялось лучшие годы 6% от расходов на гражданские исследования и разработки. То есть на всю гражданскую фундаментальную науку и гражданскую прикладную науку. И что произошло в последние годы? Вот наряду с позитивными мерами принятия ФЦП кадры, которая тоже имеет ряд конкурсных программ
ФЦП для поддержки, федеральная целевая программа
кадры, вот выделение денег на программу мегагрантов и другие, при этом государство, ничтоже сумнящись, резко уменьшило финансирование РФФИ относительно, то есть с 6% в 2008 году оно упало до 2,6% в 2011 году. Размер гранта сейчас, ну, где-то средний. РФФИ на научные исследования на группу около 400 тысяч рублей. Это включает все накладные расходы, выплаты надбавок сотрудникам, аспирантам и поездки в командировки, закупки, если можно купить на какие деньги какого-то оборудования дорогого. То есть это абсолютно смешная цифра.
Но, Евгений, ведь в этом же, я так понимаю, были и кое-какие, ну что ли, возражения по поводу РФФИ. РФФИ превратился, он стал всем для всех. Он дает слишком много, слишком маленьких грантов. И в этом смысле он стал вот той пресловутой поддержкой штанов, или как-то так выражался один раз академик Никипелов. Ведь, ну, действительно, выдаются гранты, которые не стоят... Они, да, действительно, гранты РФФИ оказываются, ну, цитируются как источник поддержки во многих публикациях. Это не означает, что эти исследования не были бы сделаны... Это же некий обман. Мы здесь все друг друга обманываем. За 10 тысяч долларов невозможно сделать исследование.
Нет, за 10 тысяч долларов невозможно сделать исследование,
но без денег... Отчитаться приятно. И главное, после этого еще возникает идея, что российские ученые самые эффективные, потому что за такие деньги они делают ого-го что.
А я вообще про эффективность не говорил. Это разговор отдельный и очень лукавый, к сожалению, когда говорят об эффективности с разных трибун. В общем, цыганская лошадь, она наиболее эффективная, которую не кормят. Она вот...
Так вот, куда деньги надо направлять?
Деньги должны просто направляться. Должен быть во главу угла поставлен принцип, что наиболее сильные научные группы, по международным понятиям, а не по нашим внутренним, должны иметь возможность по результатам своей работы получать деньги для дальнейшего проведения исследований. Должна быть такая система, она становится самоподдерживающейся. Все это делается на уровне с экспертизой какой-то. И проблема в России в том, что у нас некая и с РФФИ, та же самая проблема со многими другими программами, у нас какая-то перевернутая пирамида, значит, то есть вот, как правило, хорошо фондированные, хорошо оборудованные, с хорошим оборудованием и всем прочим группы в России, это не лучшие научные группы, а наоборот. Но это неправильно ведь, да?
Ну, я не полностью соглашусь в том плане, что понятно, что финансирование РФФИ – это в некотором смысле поддержка штанов, но, тем не менее, это в наших условиях, вот если не говорить о том, что надо, когда надо, поскольку, к сожалению, у нас чаще всего даже хорошая идея реализуется, прямо говоря, не лучшим образом. Так вот, РФФИ при всех своих недостатках – это разумная модель. Поэтому и сейчас из всех фондов, из всех программ он наиболее близок к той модели экспертизы, к которой следует стремиться. При всех недостатках эта система РФФИ, она все-таки лучше, что в России есть. И в частности, при мегагранте, когда происходила экспертиза, тоже обращались с нашей стороны к экспертам РФФИ. Поэтому вот если мы поддерживаем мысль, что мы должны хотя бы что-то работающее уже сейчас хотя бы как-то разумно поддерживать, то в первую очередь деньги надо дать РФФИ. Этого недостаточно, чтобы сделать там ученых счастливыми, наладить эффективную, там, результативную науку. Но это один из необходимых шагов. Вот как мыть руки? Нормальная грантовая система. Дальше нужно менять законодательство, то же самое, если мы говорим про конкурсные программы. Если министерские программы пойдут не по 94-му закону, который диктует нелепые правила оценки, а по более приспособленной грантовой системе правилам, то тогда уже будет возникать множество различных источников финансирования грантового, которые между собой в какой-то степени конкурируют. Можно будет решать те или иные задачи, как по поддержке направлений там более широких. Это будут шаги в правильном направлении. Но РФФИ – это то, что нужно сделать.
Все-таки вот если как повысить конкурентоспособность российской науки, несмотря на то, что Евгений говорит, что эффективность – это от лукавого, проблема-то все-таки, возможно, не в увеличении денег, а в изменении системы их распределения. А это уже внутренняя российская проблема. Зачем еще больше денег вливать в ту систему, которая не может переварить даже это?
Ну, я не говорю, что вообще оценки эффективности, они, к сожалению, часто от лукава. И мне кажется, что, безусловно, абсолютно необходимо внедрять нормальную систему распределения средств, которая связана с результатом, а не с политической влиятельностью
на том уровне. И с экспертизой.
С экспертизой. Но при этом, если мы будем оперировать, за исключением небольших каких-то отдельных выделенных антикризисных мер, тикаменных грантов, будем оперировать грантами 300 тысяч, 400, 500, то
но это мы же ничего тоже не сделаем. Нет, но это же некая, с другой стороны, страховка. Когда гранты такие маленькие, они никому не интересны. Ну, пусть планктон и питается. Когда гранты становятся большие, возникают желания, понятное дело, повлиять на выход, на результат экспертирования. Здесь же надо понимать, ведь когда мы говорим, что нужна экспертиза, тут же возникает вопрос, а кто будет экспертировать? Естественным экспертом всех грантов, которые у нас могут быть, всех программ, должна быть Академия наук по положению. Российский академик, член Российской академии наук, это ученый, который внес то ли основополагающий, то ли выдающийся, ну, какой-то он обогатил своими трудами мировую науку. Поэтому, естественно, он может судить о том или другом проекте.
Так.
И если мы верим в это, на самом деле мы получаем ровно то, что мы имеем, вот в частности поэтому. Если выясняется вдруг, вот если раскрыть такой секрет Полишинели, что не все академики
внесли вклад в мировую науку.
Реально внесли вклад, но, тем не менее, это не мешает им экспертировать проекты, принимать реальное участие в распределении средств как внутри академии, так и в РФФИ, так и в ФЦПшных программах и так далее, то, в общем-то, как бы все тупик. Потому что очевидно, что это достаточно прибыльное дело быть экспертом и говорить, что хочется экспертизы, при том, что на самом деле она уже есть, она просто окопалась. И она работает по своим принципам, а не по тем, которые признаны во всем мире. Ну вот и вся наша эффективность.
В особенностях национальной науки я беседовала с Константином Севериновым, заведующим лабораториями Института молекулярной генетики Российской академии наук и Института биологии и гена Российской академии наук, а также с Евгением Онищенко, научным сотрудником Физического института Академии наук имени Лебедева. На этом мы завершаем программу. Над ней работали продюсер Михаил Костор, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.